Глава 16. В гражданскую войну. Троцкий как-то похвастался, что даже в своем реввоенсоветском вагоне в гражданскую войну он находил время знакомиться с новинками французской литературы. И ведь не заметил, что сказал. Не время он находил, а место в сердце. Оставался у него такой объем в сердце между воззваниями к революционным морякам или насильно собранным красноармейским частям и брошенным приказом расстрелять каждого десятого в дрогнувшей части, а уж смотреть исполнение он не оставался. На обширных равнинах России он вел кровопролитную войну, нисколько не затронутый небывалыми страданиями жителей этой страны, ее болями, он проносился выше, выше всего этого, на крыльях интернационального упоения. Февральская революция была революция российская. Как ни безоглядно, ошибочно и пагубно, она не стремилась расстрелять всю прежнюю жизнь, уничтожить всю прежнюю Россию. А сразу же от октября революция обернулась интернациональной и сокрушительницей по преимуществу. Питалась она пожиранием, уничтожением того строя, который оказался под рукой, что построено все разрушить, что выращено реквизировать, кто сопротивляется расстрелять. Красные заняты были лишь великим социальным экспериментом, рассчитанным на повторение, расширение и международное воплощение. Этакой легкий с наскоку октябрьский переворот разворошился в лютую трехлетнюю гражданскую войну, и несла она неисчислимые кровавые беды всему населению России. На бесчеловечный замысел и опыт красных наслаивалась и многонациональность бывшей империи и пушечная отдача прошедшей Великой войны. Во время Первой французской революции на территории однонациональной Франции, кроме короткого вторжения враждебных войск, никакие иностранцы не действовали. Та революция и все ее ужасы так и были от начала до конца национальными. В нашей революции еще отдельную страшную печать наложило это многонациональное беснование, обильное участие красных латышей российских подданных, добывших немецко-австрийских военнопленных, еще сведенных целыми полками, как мадьяры, и даже немалого числа китайцев. Конечно, главную боевую массу красных составляли русские же. Одни загнанные террором расстрельных мобилизаций, другие в обезумелой вере, что завоевывают себе счастливое будущее. И в этой пестроте никак не теряются евреи, тоже российские подданные. Политически активная часть российского еврейства, поддержавшая гражданскую власть большевиков в конце 1917-го, теперь также решительно шагнула и в военные структуры большевиков. В годы первое после октября, в угаре интернационализма, власть в этой огромной стране сама шла в руки прильнувшим к большевизму и ошламляла их, открывшейся своей безграничностью. И они, во имя высоких идеалов, конечно, а кто и низких, упорство фанатизма у одних, умение приспосабляться у других, стали пользоваться этой властью без оглядки, без боязни контроля. Вообразить, что гражданская война уже в 1919-м запалит по всему югу небывалые по жестокости и по жертвам еврейские погромы, тогда никому не было дано. О том, что значила многонациональная война, можем судить по красному погрому при подавлении кронштадтского восстания в марте 1921 года. Пишет известный эсер и социолог. Три дня латышская, башкирская, венгерская, татарская, русская, еврейская и международное отребье, свободное от всех ограничений, обезумевшие от кровавой похоти и спиртного, убивала и насиловала. А вот от рядовых воспоминателей. На крещение 1918 года в Туле из ворот Кремля выходит православный крестный ход, а интернациональный отряд расстреливает его. Но хоть и с беспощадными интернациональными отрядами, а одной Красной гвардией уже было не обойтись. Большевистской власти требовалась регулярная армия. В 1918 году Лев Троцкий с помощью Склянского и Якова Свердлова сформировал Красную армию. В ее рядах сражалось много евреев. Несколько подразделений Красной армии состояли целиком из евреев, как, например, бригада под командованием Иосифа Фурмана. В командном составе РККК доля евреев выросла в объемное и значимое участие, продолженное многими годами и после гражданской. Участие это исследовалось несколькими еврейскими авторами и энциклопедиями. В 80-е годы израильский исследователь Арон Абрамович, используя многие советские издания, 50 лет вооруженных сил СССР, советскую историческую энциклопедию, сборники директив командования фронтов Красной армии и другие, составил подробные именные перечни участия именно и только евреев на командных постах Красной армии, начиная с гражданской войны и включая Вторую мировую войну с указанием и дат, от которой по которую данный командир занимал данный пост. Перелистаем страницы, отведенные Абрамовичем гражданской войне. Это обширные списки, начиная с членов Реввоенсовета Республики, кроме Троцкого и Склянского, состояли там Розенгольц, Драбкин, Гусев. По приказу Троцкого были образованы фронты с их штабами, а также новые армии, и почти во все Реввоенсоветы фронтов и армий входили евреи. Перечисляет наиболее известных тут: Вайман, Пятницкий, Глизаров, Печерский, Славин, Лисовский, Биткер, Делакун, Бриллиант, Сокольников, Ходоровский. Еще раньше, в начале гражданской войны, чрезвычайный штаб Петроградского военного округа возглавил Урицкий, а в Петроградский комитет революционной обороны вошли Свердлов, председатель, Володарский, Драбкин, Гусев, Фишман от левых эсеров, Чудновский. В мае 1918-го среди 11 комиссаров военных округов стали два еврея Московского, Ярославский Губельман, Ярославского Нахимсон. Были евреи на протяжении войны и командующими армиями 3-й, а затем 7-й армиями Восточного фронта. Лашевич, 3-го Западного, Лазаревич, 8-й Южного, Сокольников, 9-й Соркин, 14-й Якир. Начальниками штабов армии были в Реввоенсоветах армии один или два из трех его членов были евреями и перечисляются во всех 20 армиях. Командирами, начальниками дивизий были евреи, длинный перечень. Военкомами дивизий были, то есть военными комиссарами, идейное руководство, перечень втрое длинней. Начальниками штабов дивизий были большой перечень. Командирами бригад, комиссарами бригад, командирами полков и отрядов список короткий. Начальниками политотделов, председателями рефтрибуналов были, особенно велик был процент евреев среди политработников всех звеньев Красной армии. Видную роль играли евреи в снабжении фронтов, армий и дивизий. Назовем некоторых. Евреи занимали крупные должности и в военной медицине, начальников санитарных управлений фронтов и армий, старших врачей соединений, частей, а те евреи, которые стали командирами соединений, частей и подразделений, выделились своей отвагой, героизмом и полководческим мастерством. Однако обзорный характер этой главы не позволяет дать подробное описание подвигов красноармейцев, командиров и политработников евреев. В списке командармов исследователь упустил еще Тихона Хвесина. Он последовательно командовал 4-й армией Восточного фронта, 8-й армией Южного, Донской группой войск, затем 1-й армией Туркестанского фронта. О некоторых командирах добавляет или поясняет Российская еврейская энциклопедия. Тут может быть место сказать о ней. Начатая в 1994 году в новые, беззапретные времена, она сделала честный выбор – писать без утайки обо всем и о том, что нынче не составляет гордости. Драбкин Гусев с 1921 года стал начальником политуправления и всей Красной армии, потом возглавлял Истпарт, был видной фигурой в Коминтерне, похоронен в Кремлевской стене. Михаил Гаскович Лашевич после многих реввоенсоветов командовал Сибирским военным округом, был первый зампред реввоенсовета СССР, но похоронен лишь на Марсовом поле. Израиль Разгон перебыл и военкомом штаба Петроградского округа, подавлял Кронштадтское восстание, потом командовал Бухарской Красной армией подавления Среднеазиатского восстания, был и в штабе Черноморского флота. Борис Гольдберг, губвоенком Томской области, потом Пермской, потом Приволжского военного округа и командующий запасной армией республики. Позже один из создателей советской гражданской авиации Модест Рубинштейн, зампред военно-революционного комитета особой армии, начальник политотдела армейской группы войск. Борис Ипо, начальник политуправления Черноморского флота, позже переведен в политуправление Балтийского флота, Туркестанского фронта, начальник политуправления Среднеазиатского военного округа, затем Кавказской армии. Михаил Ланда, начальник политотдела армии, потом замначальника политуправления РККК, потом начальник политуправления Белорусского военного округа, потом Сибирского. Лев Берлин, комиссар Волжской военной флотилии, потом в политуправлении Крымской армии, потом Балтийского флота. А сколько действовало ярких фигур меньшего командного масштаба? Недавний скромный подмастерье в часовой мастерской Свердлова отца Борис Скундин в гражданскую войну развернулся военкомом дивизии, комиссаром штаба армии, политинспектором фронта, наконец, замначальника политотдела 1-й конной армии. Или Авенир Ханукаев, командир партизанского отряда в 1919-м, преданный суду рефтрибунала за бандитизм при захвате Ашхабада, оправдан и в том же 1919-м политуполномоченный туркомиссии в ЦИК СНК по Кашгарии, Бухаре и Хиве. Моисей Винницкий, Мишка Япончик. Еще с 1905-го то в отряде еврейской самообороны, то возглавлял шайку налетчиков, освобожден с каторги февралем, возглавил еврейскую боевую дружину в Одессе, но и одесский криминальный мир.